Дорогих друзей, гостей нашей церкви, братьев и сестер, приветствуем. Есть у нас сегодня замечательная возможность снова быть в общении с Божьим Словом. Мы на протяжении уже достаточно продолжительного времени по воскресеньям знакомимся с первым посланием Иоанна. Это Божье Слово. И я думаю, что для членов нашей церкви, знаете, вы много раз напоминали о том, что вот главное содержание, главное направление этого послания – показать жизнь в Сыне Божьем в Иисусе Христе. И мы с вами рассматривали очень много серьезных вопросов. Идем шаг за шагом, не пропуская ни одного стиха, с тем, чтобы увидеть хотя бы один раз, вот вместе, церковью нашей, пройти книгу Библии по порядку, не пропуская ни одной мысли, фокусируя внимание на каждую деталь. Для чего? Чтобы увидеть, насколько глубоко по своему содержанию Божье Слово. Насколько оно уникально. И насколько оно глубокие и очень важные уроки открывает для нас. Хотел бы напомнить, у нас сегодня очередная тема «Отношение к реакции мира». Я думаю, что вы понимаете, что невозможно, может быть, сложно, вернее, воспринять то, о чем мы будем говорить, без того, чтобы хотя бы немного не представить, о чем мы говорили до этого. Хотя бы тематически представить то, о чем шла речь до этого. Идет те стихи, которые сегодня будут прочитаны, 1 Иоанна, 2 глава, с 20 по 23 стихи. Это продолжение рассуждения Иоанна, когда он раскрывает очередную грань в общей картине жизни в Сыне Божьем. Сегодня будем говорить отношение к реакции мира. Позвольте напомнить темы, о которых мы говорили до этого. Мы рассматривали с вами ступени духовного роста. С 12 по 14 стихи этого же послания, этой же главы. Далее мы говорили о том, что когда христиане растут, они не растут духовно в вакууме, они не растут в благоприятной обстановке, где все хорошо, где все им способствует, все время на их стороне. Они живут в атмосфере, в среде, которая постоянно им противодействует. Поэтому неудивительно, что следующая мысль, которую Иоанн поднял, это было отношение христиан к мирским ценностям. То есть верующие всегда соприкасаются с тем, что Богу не принадлежит. И потому Иоанн сфокусировал внимание на этой важной детали, очень важной и очень серьезной, как верующим надлежит относиться принципиально, обратите внимание, к тому, что предлагает мир, отношение к мирским ценностям. Далее мы говорили о том, что сам по себе мир, как что-то противное Богу, как система противная Богу, она никогда спокойно, вот эта система, не смотрит на то, что в ее среде, то есть на ее территории, на мирской территории возникли оппоненты, то есть Церковь Христова. Поэтому неудивительно, что сам сатана, который во главе стоит противление Богу, это оппозиция Богу вечная, он делает все возможное, чтобы противостоять этому. Поэтому наше следующее рассуждение было посвящено, как мир реагирует на присутствие христианских ценностей. Мы рассуждали с вами в 18-19 стихе. И сегодня неудивительно, что естественный вопрос вытекает хорошо. Если мир вот так реагирует, это прошлая наша беседа, если он вот так пытается противостоять христианству, то как верующие призваны смотреть на то, что вот так мир реагирует? Я думаю, понятна вот эта общая мысль. В прошлый раз мы говорили об одной удивительной вещи, позвольте ее повторить. Одно из самых сильных средств, которые сатана направляет для того, чтобы Церковь Христову уничтожить, для того, чтобы принести боль и поражение верующим людям, что за среду он для этого использует? Мы говорим с вами об антихристах. Сегодня тоже немного этой мысли коснемся, потому что в стихах, которые будем читать, они также присутствуют. Где появляются антихристы? Это важный вопрос. Мы подчеркивали, опираясь на Священное Писание, что среда, в которой формируются антихристы, это христианская среда. Это не атеисты, коммунисты и все разные, которые всегда против Бога выступали. Антихристы, как те, которые выступают против христианских ценностей, они формируются в христианской среде. Это печальная мысль. Я хотел бы обратить внимание на то, что в этом нет ничего трагичного. Друзья, послушайте. Вы посмотрите, что сегодня происходит и как в политической обстановке. Когда, допустим, какое-то государство желает нанести вред оппоненту своему, что оно делает? Вам знакомо слово «шпионы», «разведчики»? Внедриться.
где-то там подальше, поглубже, чтобы никто не узнал, и, живя на территории одного государства, выполнять указы другого. Для вас это известно. Вот это и есть демоническая тактика, и этому никто не удивляется, правда? Мы понимаем, что вот так живет мир. Вот она его тактика, вот она. В глаза улыбается, а сзади кирпич. Вот это то, как относится мир. Улыбается, а внутри полное противодействие. Вот эту тактику сатана вводит в Церковь Христову. Он пытается там завербовать людей, которые, неудивительно, могли покаяться пред Богом, но оказались в ловушке. В четверг у нас с вами была беседа, начали серию бесед «Свобода христианина». И мы с вами ссылались, основной текст, который был прочитан, Евангелие Иоанна, 8 глава, с 31 по 36 стихи. И там звучала одна интересная мысль, очень интересная. «Сказал же Христос к уверовавшим в Него иудеям». Люди уверовали в Него. И Он далее, продолжая свое рассуждение, говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Вспомните наше рассуждение. Кто был на богослужении, кто смотрел нас по интернету. Мы говорили о том, что вот это слова Христа являются фундаментом незыблемым определения того, кто сегодня имеет моральное право перед Богом называться верующим человеком. Сегодня очень сильно борется мир за то, чтобы где-то имя ваше не использовали. Ну, допустим, если вот организация вот такое название имеет, то другая организация не может это название использовать. Это называется незаконно, правда? Сколько судебных исков против этого, за авторские права. Это сегодня для нас понятно. Будьте внимательны. Вот этот принцип Бог заложил. Есть только один христианин. Я имею в виду не один сам по себе на земле, а вот одно правильное библейское понимание, кто такой христианин. Это тот, кто пребывает в Слове. Мы об этом говорили в четверг. Итак, Христос утверждает, что есть только одно правильное название, кто есть Божье дитё, кто есть христианин. Верующие в первое время, когда Церковь Христова сформировалась, они назывались просто учениками Господа Иисуса Христа. Они не назывались христианами. Спустя какое-то время, несколько лет, в Антиохии, откуда эта церковь, где произошло призвание апостола Павла на служение, вот именно в этом городе верующие впервые стали называться христианами. Книга Деяния апостолов, 11 глава, об этом говорит. Поэтому это выражение «если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики» сегодня с полным правом может быть перефразировано так: «если пребудете в Слове Моем», это слова Христа, «то вы настоящие христиане». Только тогда вы можете называться христианами, и никак иначе. Это серьезный экзамен для каждого, кто сегодня вот так вот модно причисляет себя к христианской группе. А христианин ли ты? И вот именно христианам, которые находятся в нормальных отношениях с Богом и с Его Словом, адресуется и вот очередная мысль, которую мы сегодня вместе с вами будем рассматривать. Как вот этим христианам, стоящим на ступенях духовного роста и поднимающимся, как следует реагировать на то, что первое, в их среде появляется, мы бы сегодня модно сказали, предатели, Иоанн говорит, они были с нами, но не были наши. Как смотреть на вот это внутреннее противодействие? Это серьезный вопрос. Не зря мудрые люди, историки, они, подчеркивая вот эту ситуацию, говорят так: ничто столько вреда христианству не причиняло, как само христианство. Будьте внимательны. Мы должны прямо сказать, вот те, как Иоанн говорит, которые были с нами, но не были наши. Иоанн не призывает здесь подозревать всякого. Это вот, наверное, вот этот, каждый второй. Это вот он, наверное, это он не нравится, поэтому это он виноват. Это он антихрист. Друзья, не к этому призывает нас Писание. Писание четко утвердило то, кто есть христианин. Если он живет словом, если он возрастает, то, исходя из этого, это видно. Пусть он спотыкается, но он поднимается. Это важная мысль. Если человек носит имя христианина, а ему церковь нипочем, Библия нипочем, он сам по себе живет. Это явный показатель того, что человек носит имя верующего, но верующим не является. Претензии все не ко мне, а к Богу. Это его слово. Это его слово. Итак, мы будем сегодня говорить об отношении к реакции мира. Текст Писания 1 Иоанна 2 глава с 20 по 23 стихи. Продолжая мысль на наличие в церкви Антихриста, будьте внимательны, Иоанн пишет: «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Это те стихи, на которые мы сегодня обратим внимание. И немного забегу наперед, если Бог продлит жизнь, то уже через две недели, в следующее воскресенье хлебопреломления, а через две недели мы будем говорить о следующих трех стихах, с 24 по 26, и тема будет «Защита от влияния мира». Вот как мир себя проявляет, как он реагирует, и как защищаться от этого. Это следующее рассуждение, а сегодня мы говорим об отношении. Если мир вот так воспринимает христианство, как он воспринимает? Он внедряется, пытается внедриться в христианство и изнутри его разложить. Это не новое, друзья. Будьте внимательны. Иоанн четко сказал, они были с нами, но не были наши. Это Божье Слово, которое четко говорит о том, что не надо теперь, если в христианстве появляются вот такие недобрые люди, которые по природе являются антихристами, нельзя по них мерить христианство. Христос, когда создавал свою церковь, Он прямо сказал, что врата ада, то есть основание, можно сказать так, основание ада церковь не одолеют. Почему? Потому что за этой церковью стоит никто иной, как основатель церкви и властелин вселенной, Христос Иисус, Сын Божий. Поэтому церковь не может, сатана не может одолеть. Он защищает ее, он за нее, он стоит за ее спиной. И важно отметить, мы много до этого говорили о том, что вот безопасное состояние для верующего человека быть во Христе. У нас была целая беседа из этой же второй главы 1 Иоанна, где мы говорили, что значит быть во Христе. Другими словами, что значит быть безопасным. Итак, очень интересно. Иоанн говорит о том, что, впрочем, оговорившись немного, вот говоря, вернее, об антихристах, как бы сделает некоторую оговорку. И говорит, впрочем, я пишу вам это, вот это интересное выражение, то есть вы это все знаете. Я вам ничего нового не пишу. Я ничего нового вам не говорю. Вот так следует рассматривать вот этот подход. Впрочем, то есть вы же это все знаете. И он это подчеркивает, говорит, вы знаете все. Давайте мы об этом с вами немного и порассуждаем. Важно, первое, у нас будут две очень серьезные мысли. Первая главная мысль, скрытый характер мира понятен христианину. Давайте будем помнить, что под словом христианин, согласно Священному Писанию, мы обязаны понимать человека, пребывающего в слове, и никак иначе. Не носящего имя какое-то, или причисляющего себя какой-то деноминации, христианин, согласно слову Христа, христианин или ученик Иисуса Христа. Это тот, кто пребывает. Будьте внимательны, идет речь о постоянном нахождении вот в Божьем Слове. Итак, для верующего человека, для христианина, скрытый характер мира понятен. Это первая очень серьезная мысль. Позвольте здесь сослаться на один интересный текст. Он немного другую грань выделяет, но думаю, что здесь она поможет нам все-таки увидеть ценность вот этой важной мысли. Второе послание Коринфянам, 2 глава, с 10 по 11 стихи Павел пишет. Я сознательно беру 10 стих, потому что он проясняет нам суть сказанного. И Павел пишет здесь в послании к Римской церкви, «А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана». И вот важная мысль, потому что нам, ибо нам, не безызвестны его умыслы. Павел вскрывает вот одну демоническую тактику, маневр, который сатана постоянно предпринимает для того, чтобы изнутри разрушить церковь. Обратите внимание, с чем связана эта тактика? С отсутствием прощения, будьте внимательны. Я простил вас, интересно, Павел пишет, от лица Христова. Я простил для вас от лица Христова. Если в первом послании он говорил о серьезных проблемах, бывших в этой Коринфской церкви, и говорил, что все-таки вы слишком свободно относитесь к людям, ну, просто очень много там было проблем. Очень много. И первое послание очень строгое, первое послание Коринфянам. И когда оно дошло до Коринфян, оно коснулось их, они изменились. Павел не был там, когда было у них членское собрание, когда они там разбирались, выясняли. Но для него пришла информация, все поменялось к лучшему. И опираясь на свидетельство церкви, он и говорит, «Я простил для вас». Ради имени Христова. То есть, если вы простили, и я простил, будьте внимательны, как важно, какую важную деталь здесь Павел открывает. Если простил, все, оно похоронено, давайте двигаться далее. Вот чего сегодня не хватает христианству. Сколько интриг, сколько подкопов, сколько вот этого недоброго, которым люди пользуются. Это демоническая тактика. И Павел прямо говорит, это умысел сатаны. Сколь часто... Не открыто, а вот так, по телефону, с тем не общайся, того с ним не общайся, нехороший, на тот сайт не заходи, там плохой брат, который проповедует, и так далее, и так далее. Что происходит, друзья? Вот такая тайная подпольная работа, Павел прямо говорит, это умысел сатаны. Когда мы не можем вместить кого-то, мы обязательно находим причину для того, чтобы показать, я вот такой, а он вот такой, прям как фарисей и мытарь, помните эту молитву? А если он другой, то с ним не общайся. Давид очень мудро выразился. Общник я всем баптистам. Общник я всем боящимся Господа. Вот что нужно понимать всем верующим людям. С кем общаться? Вот с кем общаться? С тем, который Бога боится. Вот с тем и общайся. Это серьезно достаточно мысль. Итак, Писание прямо показывает нам то, что для человека, находящегося с Богом во Христе, понятны умыслы сатаны. Впрочем, как Павел, как Иоанн здесь пишет, вы имеете помазание и знаете все. То есть для вас это не новое. Но он говорит об этом, напоминая, возбуждая чистый смысл, как об этом пишет, эту мысль выделяет апостол Петр в своем послании. Давайте немного обратим внимание на это важное заявление, которое делает Иоанн здесь, помазание. Что такое помазание? Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Мое желание предложить здесь три очень важных мысли вот в связи с этим. Говоря о скрытом характере мира, понятного христианину, первое, что такое помазание, значение этого слова? Для христиан очень знакомо слово «Христос». Это греческое слово, русское слово «помазанный», еврейское слово «мессия». Именно вот этот корень лежит в основе этого слова. «Помазанный». Что такое помазанный? Когда мы говорим о Христе, мы говорим, Бог его помазал, то есть посвятил его на конкретное служение. В чем помазание Христа заключалось? Спасти людей от грехов их. Он для этого пришел на эту землю. Будьте внимательны. Помазание, значение этого слова, посвящение на определенное служение. Причем это помазание происходит не по моему желанию. Это помазание, смотрите, мы дальше рассмотрим от кого? От святого. Итак, вы имеете посвящение, вы имеете призвание от святого. Слово помазание – это иметь посвящение для служения Богу. Важно здесь отметить интересную деталь. Слово «церковь» для вас известно. Слово «экклесия» – это греческое слово, которое на русский переводится «церковь», тоже для вас понятно. Слово «экклесия» – значение этого слова – вызванные Богом для определенной цели. Эк калео – позвать для того, чтобы ты выполнил какую-то задачу. Итак, даже в слове «церковь», к которому мы так привыкли, заложена главная идея, которую очень часто мы способны просто забывать и даже не считаться с ней. Если я говорю «я член Церкви Христовой», это значит, что Бог меня позвал и поставил предо мной определенную задачу. Бог меня позвал и поставил предо мной определенную задачу. Если я говорю, что я член церкви, я обязан согласиться с тем, что предо мной стоит задача. Главный вопрос, какая задача, братья и сестры, друзья? Мы понимаем эту задачу? А ведь Бог зовет мне того, чтобы, ребят, ну давайте, приходите, там у нас хорошее там будет общение. Он ставит задачу перед нами. Итак, важно отметить, что помазание, вы имеете помазание, как раз таки в созвучии стоит со словом «церковь». Пред вами определенная задача, которую поставил пред вами не деноминация, не союз, не представитель церкви, не церковный совет, не очень высокие люди, не авторитетные, не доктора богословия. Эту задачу поставил пред вами Бог. И один из главнейших вопросов, понимаю ли я эту задачу? Понимаю ли я эту задачу? Возможно, я уже запутался между теми, между союзами, объединениями, пресвитерами, не могу выбрать церковь, в какой буду находиться, не могу выбрать взгляд отдельно взятого человека. И никогда не выберешь. Правильно не выберешь, потому что он не в человеке сокрыт, он в Боге сокрыт. Итак, слушатель, если ты сегодня набираешься мужества называть себя христианином, ты знаешь задачу, которую Бог при тобой поставил или нет? Это вопрос стоит и ко мне, вопрос стоит каждому человеку. Итак, для верующего человека скрытый характер мира, вот это подпольная работа, подковырная, закулисная, мы по-разному ее называем, она понятна. Почему она понятна? Потому что мы имеем призвание от Бога, а раз Бог нас призывает для определенной цели, друзья, Он нас и снаряжает всем необходимым. Он прежде всего самим собой присутствует в нас, и поэтому, как когда-то какой-то серьезный сигнал поступает, он тут же дает команду, это не то, это не так, это неправильно. Это его уже ответственность, это не наша ответственность. Наша ответственность одна, признать, что Бог призвал, если Он призвал. А если Он призвал, повинуйся Богу. Он руководит нами, Он воспитывает нас. Итак, помазание – это посвящение Богом на определенное служение. Вторая важная деталь – кто помазал? Кто посвятил? Здесь, в этом тексте, встречается одно редко употребляемый титул Божий. Не сказано «Бог призвал», не сказано «Иегова призвал». Обратите внимание, что употребляет здесь Иоанн. Вы имеете помазание от святого. Это очень сильное выражение. Редко оно употребляется. В каких случаях оно употребляется в Священном Писании? Когда нужно показать на абсолютную уникальность Бога и Его полную отделенность от всего. Он святой. Слово «святой» – отделенный. Отделенный от всего. Друзья мои, от кого это призвание? От кого? Духу Божьему угодно было подчеркнуть еще раз. И ни церковь не поставить, ни учение апостолов поставить, ни Петра поставить, ни Павла поставить. Не последующих великих людей. Вы имеете призвание, посвящение на служение от единого, абсолютно верного, справедливого, находящегося выше всего, отдельно от всего. Бог. Вот на это фокусирует внимание Иоанн. Это важно понимать. Еще одна деталь в связи с этим важна. Кто нас посвятил? Когда нам дает поручение человек, которого мы очень уважаем, простите за нескромный вопрос, как мы к этому поручению будем относиться? Мы это хорошо понимаем. Если я уважаю, то долг мой, честь моя заключается в том, чтобы не огорчить поручение, не огорчить того, кто дал мне это поручение, выполнить, не так ли? Мы имеем поручение, если мы его имеем. Мы имеем поручение от того, выше которого нет. От Всевышнего Бога. Мы имеем от Него поручение. Следовательно, друзья, будет ли это со стороны человека, носящего имя христианина, правильно? Будет ли это правилом хорошего тона, правилом хорошего поведения, если то поручение, которое Бог дает каждому из нас, мы не выполним? Впрочем, вы имеете поручение, вы имеете призвание от святого. Иоанн не задает вопроса, как вы к нему относитесь. Но это резонный вопрос. Это логический вопрос, как относимся мы к тому поручению, которое дано перед нами. Я понимаю, друзья, что здесь вот именно эту деталь следовало бы более расширить и показать вот наше призвание, посвящение. У нас будет время, друзья. Мы шаг за шагом стараемся вот эти серьезные библейские вопросы рассматривать, чтобы в целом сформировалась правильная картина о том, кому мы служим, кто нас призывает, какую задачу он перед нами ставит. И что самое важное, это один из тяжелейших вопросов. Я понимаю, что это надо делать, но сил не нахожу. Мы об этом говорили, еще будем много говорить в нашей церкви. Что делать, если я понимаю, что это надо делать? Это угодно Богу, а у меня нет сил. Руки опущены. Мы об этом много говорили, повторюсь, и будет еще продолжение вот этому ответу на этот очень серьезный вопрос. Третья мысль вот в этом первом разделе. Помазание от Бога или посвященность, мы уже рассмотрели эту мысль, она проявляемая в реальной жизни, она и является основой знания того, как действует мир. Смотрите, Бог призывает нас для служения. Он призвал нас, Он помазал нас. И нахождение вот в этом состоянии помогает нам видеть и знать все. Мы чуть позже скажем, что такое все. Итак, важная деталь. Слово вот «знать» в греческом для этого слова разные слова. На русском это одно слово «знание». Одно знание указывает на то, что человек просто приобретает информацию, накапливает ее. Второе слово, слово гноска, гносис отсюда, гностики, знакомо это выражение. Второе слово ойда, которое означает опыт полученный, знание, полученное на основе чего-то, на основе опыта. Вот это именно здесь слово и стоит. Вы знаете не потому, что вы где-то научились этому. Если вы понимаете, что вы призваны Богом, и находитесь вот в этом состоянии, вот нахождение в этом состоянии помогает вам приобретать те знания, что вы видите этот скрытый характер мира. Как Павел пишет, нам небезызвестны его умыслы. То есть мы знаем его умыслы, если сказать проще и убрать двойное отрицание в грамматике. Итак, друзья, мы рассмотрели с вами первую очень важную мысль. Это скрытый характер мира понятен христианину. Повторю еще мысли. Мы говорили о том, что помазание – это посвящение Богом от святого на определенное служение. Это помазание, второе, от святого, который выше всего. И третье, о чем мы говорили, что именно помазание от Бога, пребывание вот в этом посвящении Богу, оно помогает нам видеть, знать вот то, что нам грозит, какая опасность. Именно вот это. Не из книг мы это черпаем. Не обучаясь где-то мы это черпаем. В учебном заведении мы получаем объем информации. Не об этом здесь идет речь. Мы знаем потому, что мы посвящены Богу, и Бог учит нас. Бог учит нас. Как поступать, если я сталкиваюсь с ситуацией, в которой я просто не знаю ответа? Я не знаю, как поступить. Главный вопрос, моя реакция, когда столкнулся с тупиковой ситуацией, как быть, сюда пойти или сюда, что я делаю? Если первая мысль в этот момент, которая у меня появляется, обратись к Богу, Господи, как поступить, уже правильная мысль, уже. Если начинаю взвешивать, что делать, как поступить, с кем-то посоветоваться, это уже неправильная мысль. Я еще не сделал никакого шага, но я решил уже с кем-то посоветоваться. В ком ты ищешь защиту? В ком ты ищешь помощь? На кого ты опираешься? Давайте рассмотрим еще одну очень серьезную мысль. Вторая в нашей сегодняшней проповеди. Именно посвященность Богу, помазание, посвященность, Бог посвятил нас. Будьте внимательны, не мы себя, здесь не идет речь о том, что я себя посвятил. Это другое, друзья, это другое. Бог меня посвятил, не забывайте, пожалуйста. Если я согласен с тем, что меня Бог посвятил, это мое посвящение Богу. Я думаю, эта мысль понятна. Здесь речь идет, что это посвящение, это помазание мы имеем от святого. Если оно находит отклик во мне, то это мое посвящение Богу. Мы говорим не о человеческой здесь стороне, а о той задаче, которую ставит Господь перед людьми, перед верующими, перед теми, кто поднимается по ступеням роста. Дитё, отрок, юноша, отец. Именно к таковым обращено это слово. Итак, посвященность, вторая важная мысль, путь для познания истины, посвященность Богу. То, что Бог нас призвал, поставил пред нами задачу, и если коротко сослаться на библейский текст, какую задачу Господь пред нами поставил? Петр очень ясно и четко пишет. Он призвал нас, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Вот она задача, которую Бог поставил перед своими детьми. Вот она задача. Не разбираться в деноминациях, кто прав, кто виноват. Не копаться в этих вопросах, куда принадлежать и так далее, и так далее. Цель, которую ставит Господь перед призванными, она одна. Возвещать, и обратите внимание, что? Совершенство. Не совершенство, будьте внимательны, а совершенство. То есть во всех абсолютно деталях, атрибутах, характерных чертах Бог совершенный. Совершенный в святости, совершенный в справедливости, совершенный в гневе, совершенный в любви, совершенный в милосердии и так далее. Это задача, которая ставится перед верующими. Возвещать это совершенство. Обратите внимание, задать вопрос, вот мы слышим много проповедей, мы читаем много книг, мы общаемся с людьми. Скажите, сколь часто в рассуждениях среди христианами мы слышим рассуждения о совершенствах Божьих? Сколь часто? Это серьезный вопрос. А ведь это задача. Если мы способны сегодня выяснять отношения друг с другом, показывать свое превосходство над кем? Над кем-то. Что происходит? О совершенстве Божьем не идет речь. В итоге христианин просто не выполняет поручение, которое перед ним стоит. Почему важно, друзья, не только на христианском богослужении, не только, но особенно здесь должна звучать мысль о Боге, о совершенстве Господнем во всем буквально. Смотря на совершенство Господне, мы себя сравниваем. Мы видим свое несовершенство. И потому понимаем, если Бог совершенный, а моя задача вот это совершенство возвещать, как я могу возвещать это совершенство, когда абсолютно его не знаю, зная одно, что он совершенный в любви, и все. Только название знаю, тему знаю, больше ничего не знаю. Друзья, вот для того, чтобы больше понимать Бога, согласитесь с тем, что Бог перед вами поставил эту задачу. Он посвятил вас, Бог посвятил вас. Вы имеете помазанное, то есть посвящение от святого. Именно пребывание вот в этом посвящении. Отклик, то есть мой отклик на то, что Бог во мне сделал, он и будет открывать в нас большее в Боге. Поверьте, больше будем думать о Боге, больше будем размышлять о том, какой Он Господь. Это будет, друзья, что мы совершенно по-другому будем смотреть на братьев и сестер, на их недостатки, ошибки. У нас не будет времени копаться в этом. В нашем файле головном не будет места, чтобы помнить вот то, что когда-то я кому-то не простил. Понимаете, это достаточно серьезный переворот Бог сделает в нашем сознании. Вот почему важно размышлять о Боге. Вот почему важно возвещать совершенство. Как я могу возвещать совершенство, когда я сам к этому совершенству не стремлюсь, к совершенству в Боге? Много вопросов это возникает, ставит перед нами. Итак, помазание от Бога, от святого, то есть наша посвященность, то, что Бог нас посвятил, проявляемое в реальной жизни, основа знания действий мира. И то, что Господь нас посвятил, помогает, посвятил нас для определенной цели, помогает нам видеть, знать истину и четко отличать ее от всякой лжи, несокомыслия, в связи с этим мы рассмотрим. Важно подчеркнуть, что согласно Священному Писанию, вот когда Господь нас призывает, ставит перед нами задачу, вот эта посвященность, она не знает никакого компромисса. Она знает одно, есть черное, есть белое, я должен выбрать белое, и все. И ничего другого. И ничего другого. Смотрите, что здесь пишет Иоанн. Очень интересные мысли. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истину», 21 стих, «но потому, что вы знаете ее», первое, что вы знаете, знаете истину. Второе, «равно как и то, что всякая ложь нет истины». Вот здесь нет средней зоны. Нет чего такого. Ну, как, давайте как-то мы на это не обратим внимания, как-то прикроем глаза, на это нет. Есть истина и есть ложь. Важно отметить, посвященность Богу, она категорична. Она не заигрывает с мирским, она не заигрывает с противным Богу. И для того, чтобы иметь четкое представление о том, что мне делать, если я не уверен, Писание прямо говорит, вы помните слова Павла, все, что не повери, грех. Если у меня нет ясности в чем-то, не делай, и это будет правильно. Если нет ясности в том, правильно это или неправильно, хорошо или плохо, не делай, и это будет правильно. Все, что не по вере, это грех. Итак, для истины, для посвященного человека ясна истина, И именно эта посвященность Богу, отклик, добавим всегда, давайте будем добавлять, мой отклик на то, что Бог меня призвал, там нет компромиссов. То есть Божий человек, он бескомпромиссный. Не забывайте, пожалуйста, бескомпромиссный, это не значит, что там войну ведет совсем, мы об этом немножко позже скажем. То есть внутри человек четко понимает, есть черное и есть белое, точка, все. И никакого мостика здесь, чтобы хотя бы по ночам перебегать туда-сюда, он строить не будет. Он не будет строить. Смотрите, какая категоричность, какая смелость, которую закладывает вот в христианскую жизнь апостол Иоанн. Вот это очень важная мысль. Очень важно отметить, что слово лжец здесь, это не просто человек, говорящий неправду. Вам слово псевдо известно, да? То есть лживый, фальшивый, по-английски fake. Есть истина, а ложь сама по себе, что она себя представляет? Это подделка истины. Будьте внимательны. Это не существующее что-то отдельно. Ложь или псевдо. Это не существующее что-то отдельно, это подделка истины. Возвращаемся к ранее сказанной мысли. Посвященный Богу человек видит истину и видит подделку. И на подделку он не поддается. Сегодня спросом большим пользуется золото, потому что американская валюта слишком поколебалась. И как люди стремятся взять золото именно высшей пробы? И они очень нуждаются в специалистах, которые четко могли бы сказать, какая это проба, высшая проба, какая она там. И если это низкая проба, нет, я лучше подделку не буду брать. Оно блестит, говоря так, не все блестит то, что золото. Я хочу знать действительно истину. Это одна сторона. Вторая сторона очень важная, как много сегодня людей хотят найти Бога, блуждая по церквам, по религиям. Познакомлюсь с магометанством, познакомлюсь с буддизмом, конфуцианством, зороастризмом, с христианством, с коммунизмом, с атеизмом. И потом, наконец-то, я найду вот реальность, которая мне нужна. Друзья, мудрые люди всегда говорили, для того, чтобы знать истину, не надо изучать ложь. Вот есть истина. Знаешь истину? Это важный момент, очень серьезный. Когда человек знает истину, то очень легко отличить ложь. Вот в чем секрет того, что посвященный Богу человек знает подделку. Почему он знает подделку? Как вы думаете? Ответ на вопрос, он знает истину. Только поэтому он знает подделку. Не потому, что он подделку изучает, а потому, что он знает истину, поэтому подделка, она на поверхности. Это фальшивое. Другой не заметит, а я замечу. Почему? Если человек посвященный Богу, он явно это видит. Посвященность не знает компромисса, об этом мы говорили, есть истина и есть ложь, то есть подделка истины. Слово ложь здесь – это подделка истины, это не что-то, не какая-то система ценностей, существующая отдельно. Мы с вами посвятим определенное время, говоря об эсхатологии, о будущих событиях, где явно просмотрим, это будет очевидно, видеть характер сатаны, характер антихриста, где он постоянно копирует Бога, постоянно, во всем буквально. Бог троичен, сатана троичен, зверь, антихрист, лжепророк. Христос умер, воскрес в откровении. У зверя, помните, да, смертельная, была смертельная рана, потом она воскресла, умер, ожив он. И так далее. Много-много вот деталей, которые явно видны, как сатана подделывает истину. Это важно помнить. Это божественная истина. Вот она есть, а все остальное, имитация, подделка, фейк, псевдо, все это лживое. Для человека, имеющего призвание от Бога, посвященного Богом, святым на определенное служение, очень четко это понятно. Пусть деталей до конца мы этого не знаем, но внутренность моя противится, когда я вижу что-то не то, уже внутреннее противление. Подчеркну, часто мы способны не знать последствий, деталей вот того, той ловушки, в которую пытается сатана ввести нас. Мы спокойно, если посвящены Богу, понимаем, настораживающий сигнал пришел от Господа, не ходи, не говори, не делай, не смотри, не слушай. И каждый из нас испытывал это Божье водительство. И главный вопрос, повиновался этому или нет? Повиновался или нет? Если повиновались, были защищены. Если не повиновались, мы сами знаем, к чему мы приходим. Еще на одну важную деталь обрати внимание, что посвященность Богу ясно видит действие лжеца. Повторим, что Иоанн не призывает тому, чтобы видеть лжеца того, кого я не вмещаю. Если я кого-то не вмещаю и считаю его лжецом, я сам лжец. Это правда. Иоанн здесь строит очень серьезный фундамент. Моя уверенность в истине базируется не на моем понимании, как я воспринимаю брата или сестру. Она базируется на том, что Бог меня призвал, поставил предо мной задачу, ты ее должен выполнять. Поэтому вся моя жизнь, будьте внимательны, должна быть выполнением Божьей задачи. И вот если я кого-то не вмещаю, это Божья задача. Мы способны сделать эту поделку, мы способны другим объяснить, он такой-сякой, я прав. Очень часто соприкасаешься вот с подобной ситуацией, скажу прямо, и сам попадал в эту ситуацию, и сам был вот таким нехорошим, который пытался некоторые вещи делать. Я благодарю Бога за то, что Бог действительно ставит перед фактом, ты был неправ, ты должен здесь вот так поступить, ты нарушил, ты, при тобой была поставлена задача, а ты ее не выполнил. Это правильный подход. Когда человек, понимая свой неправильный поступок, идет к Богу, идет за прощением, идет за помилованием, для того, чтобы далее он мог выполнять Божью задачу. Итак, посвященный ясно видит действия лжеца. Отметим, что никакого призыва к войне с лжецом нет. В нашей стране очень много выпадов происходит, когда люди думают так, что если где-то какой-то плакат там напишут, какие-то, может быть, там нет Бога, они там краской свое напишут, думают, что не борются с Богом. Друзья, это просто безумие. Не об этом идет речь. Никакого призыва Священное Писание никогда, никогда не имело и не будет иметь, чтобы воевать с кем-то из людей, которые противятся Богу. Едем сюда в дом молитвы, с левой стороны биборд и большая надпись. Бог ненавидит грех, но любит грешника. Вот это библейская мысль. Вот это библейская мысль. Вот это нужно понимать. Что человек делает грех, потому что он любит грех. Но будьте внимательны, всегда надо грех отделять от грешника. Правильный врач, врач по призванию, он опасается инфекционной болезни заразной, но хочет помочь больному, не так ли? Бог ненавидит грех, потому что противление Богу, но Он любит грешника. Вот эта истина, она проходит через все Священное Писание. Да, человек делает плохо, но ты не можешь к нему плохо относиться. Друзья, поймите, пожалуйста, ни о какой войне не идет речь. Вы знаете, что в нашей стране принимаются законы, вот, особенно по ненависти, да? Вот я послушал проповедь человека, проповедника, пастора, что вот это грех, и пошел там беду сделал какому-то человеку другой ориентации. Человек это делает не потому, что к этому Священное Писание призывает, у него природа испорчена. Мы хотим прямо провозгласить, это библейская истина. Никакой войне Священное Писание не призывало и никогда не будет призывать. Да вот оно есть, оно не будет призывать, оно написано уже. Идет речь о том, что посвященный Богу знает истину. И знает ложь. А вопрос, как он реагирует, это наши следующие уже беседы, как он будет реагировать на то, что человек так себя ведет. Одна только мысль, следует ее все-таки здесь упомянуть. Павел пишет в послании Тимофею, злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. То есть это факт. Он неприятный, это правда. Обратите внимание, злые люди, и вот они опять знакомые обманщики. Это псевдодеятели. Они будут иметь успех. Это правда, друзья. И это правда, мы не можем ее отрицать, потому что это Священное Писание. Это больно, это тоже правда. Но самое важное, что, да и какую рекомендацию, аналогичную вот тому, что мы здесь тоже видим в нашем рассуждении, дает Павел. А ты пребывай. Знакомое слово? Если пребудете в Слове Моем. Не надо с ними воевать. Ты просто должен знать факт, что чем ближе пришествие Господа Иисуса Христа на эту землю, тем больше зло будет прогрессировать. Ты это просто должен знать. Пожалуйста, не поддавайся эмоциям, потому что себя контролировать не будешь. Не поддавайся эмоциям. Ты просто должен знать факт, а Библия говорит, что у них будет, им будет успех. Это правда. А ты пребывай. Вот это твое правильное положение перед Богом. А ты пребывай. Защищенность Бога и правильная реакция на то, что происходит. Основа, очень коротко здесь Иоанн показывает на одну деталь, основа действия лжеца, в данном случае антихриста, вот он проводит эту мысль, да, не повиновение Христу. Смотрите, что здесь пишет апостол Иоанн. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Друзья, не идет здесь речь о том, что кто-то говорит, я Христа не признаю, а я его признаю. Речь идет не о признании Христа, а слово, которое здесь стоит, имеет совершенно другое значение. А отвергает, то есть отрицает, отказывается подчиняться. Вот какое значение вкладывается. Он не просто отвергает, не идет речь о непризнании. Признаешь Христа или не признаешь? Лжец не повинуется Христу. Вот характер проявления лжеца. Лжец не повинуется Христу. Другими словами, он в его слове не пребывает. Наша беседа в четверг. Это важное, важно, на что надо обратить внимание. Далее Иоанн говорит, что именно вот это отвержение Христа, или в данном случае неповиновение Христу, это и есть основа природы Антихриста. Неповиновение Христу – это основа природы Антихриста. А как он может повиноваться Христу, когда он ему противится? Это просто невозможно, логически даже. Итак, смотрите, удивительную мысль Иоанн здесь подчеркивает, очень удивительную. Между словом «лжец», «псевдо» и «антихрист» он проводит знак равенства. Страшно, правда? Итак, кто такой антихрист? Это лжец. Кто такой лжец? Это антихрист. Очень странная мысль, очень страшная мысль. Неудивительно, что когда Иоанн, это же Иоанн, говоря о завершении картины человеческой цивилизации, прямо говорит, где участь этих антихристов или лжецов? В озере огненном. То же самое слово, псевдо. Всех этих псевдо, то есть лжецов, участь в озере огненном. Вот и где участь. Итак, противление Христу, Иоанн об этом прямо говорит, это природа лжеца. Он не может принять Слово Божье. Если он его не может принять, он не живет по этому слову. Важно отметить, друзья, важно отметить, что если человек не повинуется, не выполняет Слово Христа, не пребывает в нем формируется природа Антихриста. Это тоже страшно, правда? Но это библейский факт. Противление Христу, нежелание жить по его слову, это и есть природа Антихриста. Вот где появляются разрушители церкви. Будьте внимательны. Любой человек, кто не желает жить по словам Христа, не пребывает. Мы подробно говорим, что значит пребывать. Это не читать, не исследовать Писание. Это жить, быть наполненным словом. Тот, кто не понимает, не делает этого, он имеет природу Антихриста. Вот этого нам не хотелось бы слышать, правда? И что, если я не стремлюсь или, допустим, да ладно, там, не слишком же часто ходить на собрание, зачем это все, о каком посвящении вы говорите. Вроде безобидное, правда? Но будьте внимательны, а не граничат ли вот эти мои безобидные рассуждения, уход от поклонения Богу, не говорят ли о том, что во мне уже формируется природа Антихриста? То есть я думаю, что я порядочный человек, но природа моя, она говорит о том, что я противник Христу. Я антихрист. Как это не парадоксально? Но это та мысль, на которую Иоанн четко указывает здесь. Еще последняя мысль, на которую здесь подчеркивает Иоанн. Вот неповиновение Христу или отвержение, говоря языком русской Библии, отвержение Христа, по сути, является отвержением Бога. То есть, не принимая Христа, мы не принимаем Бога. Бога Отца. Очень четко об этом говорит Иоанн. Это серьезнейший текст, говорящий сегодня о том, кто я Ветхий Завет принимаю, Новый Завет не принимаю. Христа мы не признаем. Бога признаем, Христа мы не признаем. Иоанн очень прямо говорит, не принимающий Христа или отвергающий, мы эту мысль рассматривали, он точно так же, то есть это то же самое значит, что ты не принимаешь и Отца. Один из серьезнейших библейских текстов, говорящих о единой природе Отца и Сына. Утверждая, и этот текст вступает против ереси, который сегодня вторгается и в современной церкви, говоря о том, что Сын не равен Отцу. Будьте внимательны, очень серьезный текст. Итак, друзья, мы на этом будем подходить с вами к молитве. Наше продолжение рассуждений будет следовать, и думаю, для нас это очень важно, вот так вот шаг за шагом просматривать эти очень важные штрихи, важные мысли, которые предлагает Слово Божье через посвященных Богу людей, рассматривая, каким образом моя жизнь во Христе может формироваться. У нас сегодня очередная грань, которую мы с вами рассматривали. Призвание, то есть посвящение от Бога, помогает видеть природу мира, сохранять спокойствие в Боге, удаляться от войны с противниками Христа. Вот то, что сегодня, если подвести короткий итог, мы вместе с вами увидели. Позвольте, я повторю еще раз. Призвание, посвящение от Бога, не забывайте, пожалуйста, об этом идет речь, оно помогает видеть тайную лукавую природу мира, оно помогает сохранять спокойствие в Боге и предохраняет меня от войны с оппонентами. Вот то, что отчетливо сегодня просматривается в том тексте, который мы вместе с вами рассмотрели. Итак, друзья, перед святым, о нем сегодня мы говорили, отделенным, абсолютным, совершенным, который знает все, мы сейчас вместе с вами преклонимся. У нас много вопросов возникло, вернее, Бог пред нами поставил их. Он нас призывает. Возможно, кто-то из нас долгое время этот призыв, чтобы быть посвященным, продолжает отвергать. В церкви ли я? Христианин ли я? Имею ли я право носить имя верующего человека? Насколько Бог меня посвятил? Откликнулся ли я на это посвящение? Я Богу посвящен? Моя жизнь, друзья, ваша жизнь является самым лучшим свидетельством, кому вы служите, кому вы посвящены. Продолжим наше рассуждение в молитве пред Господом. Аминь. Помолимся.